Здравствуйте, меня зовут Мария Панова. В ближайшие 10 минут узнаю, почему мы не чувствуем комариные укусы, что ждет владельцев, которые не чипируют собак, и почему орнитологи начинают весенний подсчет перелетных птиц раньше, чем обычно. Животный мир Алтайского края богат и разнообразен, так же, как его звуковая палитра. Сегодня открывает программу одно весьма надоедливое насекомое. Комариный писк. Иногда так говорят, но это не совсем верно. Этот звук вовсе не голос. Это результат невероятно быстрого движения крыльев – 500-600 взмахов в секунду. Самки издают более высокий пронзительный звук, а самцы более низкий и глубокий, но их крылья движутся по тому же принципу. Удивительный факт. Частота звука помогает самцам и самкам находить друг друга во время полета. А еще интересно то, что часто мы не чувствуем укус комара. Этому есть объяснение, говорит доцент кафедры зоологии и физиологии Алтайского государственного университета, кандидат биологических наук Татьяна Антоненко.
У них сложный ротовой аппарат, и все приспособлено для того, чтобы сделать такую легкую инъекцию. Но кровь у нас же обладает. Мы же тоже не хотим отдать свою кровь. И у нас эволюция шла на то, чтобы если появилась дырка, ее нужно залатать. И, соответственно, у нас сразу включается даже при маленькой, тоненькой дырочке механизмы свертывания крови. Что делают те, кто питаются нашей кровью? Их задача сделать так, чтобы кровь была жидкой, все время была жидкой. И они впрыскивают антикоагулянты. Комар, да, мы чувствуем, что у нас укусило. Во-первых, кожу протыкает, мы чувствуем. Его слюна вызывает небольшую аллергию, да, ну, опять же, у разных людей по-разному. А мошки, они действительно, они как срезают кусочек кожи и выпивают эту кожу. То есть, другой тип ротового аппарата, и, соответственно, по-другому они приспособились. И, соответственно, больше повреждения наших тканей, большее количество в нас этого антикоагулянта, и наша реакция чаще всего сильнее. То есть, вот, укусы комаров, да, небольшое покраснение, и укусы мошек – это вот такая большая шишка. А клещи вообще, если мы говорим вообще про кровососущих насекомых, и других членистоногих. Напомню, что клещи – это паукообразные. Так вот, они еще дальше приспособились. Мало того, что они плоские, они еще впрыскивают вместе со своей слюной анестетик. То есть, если мы движение еще можем почувствовать по телу, то как кусает клещ, мы не чувствуем, от слова совсем. Потому что, да, он впрыснул эту вот порцию своего, условно сказать, яда, конечно, слюны вместе с анестезией мы получили. С ней же мы можем получить кучу заболеваний, да, если мы подготовились, то поставили прививку от клещевого энцефалита, но мы можем получить с укусом клеща еще букет заболеваний.
Эко-новости.
Владельцев чипированных собак в Алтайском крае могут оштрафовать. За нарушение регионального закона придется заплатить до 5000 рублей. В прошлом году вступил в силу закон, обязывающий каждого владельца собаки маркировать и зарегистрировать своего питомца. В этом году в Барнауле продолжается программа обязательного чипирования собак. Владельцы могут провести процедуру бесплатно, отмечает руководитель общественной организации «Ласка» Софья Куликова.
Уже около 15 тысяч собак в городе Барнауле зарегистрированы, это владельческие собаки. Еще работа предстоит, так как еще не все охвачены. Кто-то опасается по каким-то, не знаю, причинам безответственности, да, боится, что вот кто-то там, не знаю, выдумывает какую-то историю с налогами, там кто-то просто боится, что как-то чип повредит собаке, хотя это абсолютно безопасно, просто маленькая капсула под кожу вносимая, она, ну, даже незаметна ни для собаки, ни для человека. В настоящий момент действительно при отлове наши ловцы обнаруживают иногда собак с чипами, но стоит отметить, что к нам поступают и владельческие собаки без чипов, так как зачастую, если владелец не совсем ответственный, допускает самовыгул, чтобы его собачка бегала по улице и не пошел в первую волну, скажем так, чипирования, да, не проявил свою ответственность, обращаются потом люди, потому что, ну, может, соседи там говорят, что вот там Ласка приезжала, забрала собак, да, и люди обращаются, мы говорим, почему у вас не чипирование, так-то за это вообще-то штраф. То есть у нас в настоящий момент уже вступили штрафные санкции на территории Алтайского края. И если владелец владеет своей собакой уже более 4 месяцев, он обязан, да, зачипировать ее. Но при этом далеко не все владельцы пока это сделали, и поэтому тут уже вступает система контроля. То есть госветслужба ходит с рейдами, смотрит, проверяет наличие чипов. Как раз в рамках грантовой программы предполагается подворовый обход, то есть наши наши специалисты будут выезжать в частный сектор для того, чтобы охватить людей, которые по каким-то причинам не смогли свозить свою собачку на ветучасток, охватить этих людей, да, то есть это будет подворовый обход, у всех ли зарегистрированы собачки, у всех ли чипированы, есть ли необходимость в помощи это сделать, провести сейчас для того, чтобы не столкнуться потом с проблемами и со штрафами. Вот, кроме того, конечно же, мы будем предлагать и стерилизацию собак. Кстати, важный момент, что в рамках программы стерилизации у нас также при необходимости осуществляется доставка животного. То есть, если, опять же, человек не может самостоятельно привести свою собачку, то мы в транспортировке животного помогаем. То есть, увозим его с места жительства, да, до клиники и потом возвращаем назад.
В этом году приюту «Ласка» из городского бюджета выделили порядка 8 миллионов рублей. Реализовать грантовую поддержку планируется в двух направлениях. Первое из них предполагает оказание услуги по бесплатной стерилизации более 660 домашних собак. Второе направление гранта нацелено на оказание услуги по бесплатному чипированию более 1100 животных.
Это интересно.
Весной первыми в Алтайский край возвращаются грачи и галки. В наш регион летят птицы со всего мира. К примеру, птичка дупель торопится прилететь из Африки. Одни птицы летят ночью, другие несутся без остановки, устраивают трехдневный марафон. И все для того, чтобы свить гнезда, говорит президент Союза охраны птиц России Алексей Эбель.
У нас такая долгосрочная тенденция, что птицы начинают прилетать все раньше и раньше и раньше. И многие виды птиц у нас остаются на зимовку, и иногда сложно сказать, они уже прилетели или это те особи, которые еще зимовали где-то у нас рядом, потому что вот в этом году зимой, допустим, достаточно много встреч зябликов, мы не знаем, это прилетевшие, не прилетевшие. Все больше галок остается зимовать, все больше грачей остается зимовать, жаворонки у нас зимуют. Если смотреть такой долгосрочный тренд на протяжении, допустим, 20 где-то лет, те же черные коршуны у нас стали прилетать где-то на 10 дней раньше, в среднем, не каждый год, а в среднем на 10 дней раньше, вот за 20 лет. У нас в предыдущие годы это было связано с малоснежными зимами и достаточно ранней весной. В принципе, и климат теплеет, и какие-то адаптации у птиц появляются, поэтому я думаю, что это, в основном климатические, конечно, изменения уже сказываются. К нам это прилетает порядка 200 видов. Порядка 100 видов, скажем так, зимует, порядка 200 прилетает. Но еще у нас есть много видов, которые очень редко встречаются. То есть у нас такой список очень приличный, на самом деле. В крае немного субъектов в России могут похвастаться таким разнообразием. Птицы у нас зимуют везде, на самом деле. У нас нельзя сказать, что они летят на юг, они летят и на восток. Ну, на юго-восток, на юго-запад, на запад, на юг. И вообще вот Алтайский край, север Алтайского края – это такое место, где встречаются разные потоки видов птиц, которые летят и из Африки, которые летят из Средней Азии, которые летят из Индии, из Пакистана, из Таиланда, из Юго-Восточной Азии, какие-то даже из Австралии летят. Считается, что, допустим, вот такая птичка у нас есть дупель, и она зимует в Северной Африке. Она летит беспересадочным перелетом оттуда. Ну, это может, допустим, трое суток занять. А большинство птиц, конечно, летит достаточно короткими, условно короткими рывками. Это может быть по 300, по 500 километров в день. Многие птицы летят ночью. Есть виды, которые показывают своим потомкам, куда лететь. Они запоминают географию. Есть виды, которые видят магнитное поле. Есть магнитное склонение, вернее, так называемое. Есть виды, которые могут ориентироваться по звездам, причем это врожденная навигация. Но это ушли миллионы лет. Но есть птицы, которые меньше приспособлены к полету, есть птицы, которые больше приспособлены к полету, есть птицы, которые могут сутками парить и практически не тратить энергии. И есть виды, которые этим пользуются, они практически летают только в восходящих потоках. Ну, те же аисты, допустим, или журавли, да, они не любят маховой полет. Они ждут, когда начнут подниматься в теплый воздух, так называемые термики. Они по ним поднимаются, просто парят, и потом скользят в том направлении, где им нужно. А есть птицы, конечно, которые летят маховым полетом. Ну, все зависит от физиологии. Ну, для лебедя, там, скажем, 500-700 километров. Нормальное такое расстояние для однодневного рывка. Они те, что гнездятся у нас в тундре, те лебеди, которые к нам прилетают, они за трое суток долетали из тундры до Алтайского края. А так они 5-7 дней летят.
Это все, что мы успели рассказать. До новых встреч!
Программа подготовлена при содействии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Эхо природы.